Ребята, всем привет! В эфире Водолаз Радио. Мы начинаем наш прямой эфир. Сегодня у нас в нашей виртуальной студии мастер спорта по подводной охоте Сергей Босов, подводный охотник, севастополец. Сергей, привет!
Здравствуйте, приветствую всех радиослушателей.
Привет, радиослушатели! Кто сейчас с нами? Спасибо, что поддерживаете наши стримы. Напишите, пожалуйста, в чатике в нашем, как там звук, слышно, видно. Надеюсь, что все нормально. Ну что, а мы погнали. Прежде чем мы начнем, хочу поблагодарить наших спонсоров. Это интернет-магазин «Медведь», старейший и крупнейший интернет-магазин нашего Черноморского побережья. Там работают очень грамотные люди, которые прекрасно разбираются и в морской охоте, и в пресноводной, помогут подобрать вам снарягу, проконсультируют и отправят в любой регион. Обращайтесь, ссылочка будет в описании к этому видео. А мы начинаем. Сергей, ну, мы с тобой познакомились, в общем-то, благодаря Александру Сальнику, который у нас был не так давно в нашем эфире. Это подводный охотник из Судака, который снимает, и видеоблогер он же. Он снимает очень интересные ролики о подводной охоте. Ну, это что касается меня. А что касается всех тех, кто близко знаком с крымской и севастопольской подводной охотой, кто охотится и участвует в соревнованиях в Крыму, я думаю, что эти все люди прекрасно тебя знают, потому что ты... очень известный, грамотный, знающий охотник, выступающий на соревнованиях, ныряющий глубоко и достаточно активно и продуктивно охотящийся. Тем не менее, спасибо большое Александру за то, что нас познакомил, за то, что появился такой шанс послушать в нашем эфире еще одного интересного человека. И первый вопрос такой. Правда ли, что ты вылеживаешь пиломиду на глубине 20 метров?
Не совсем правда, потому что я ее вылеживаю обычно гораздо глубже. То есть самая глубокая, наверное, пиломиду я взял на 32 метрах. Также видел на 35, на 36 метрах. К сожалению, там рельефа нет, только песок у нас. Вот. Рельеф у нас в основном заканчивается в районе 24-26 метров. В некоторых местах я находил его около 30 метров. Вот. Там всегда интересно, очень много рыбы. Также, так как есть много малька, ну, соответственно, ходит пиломида. Вот. Для меня это очень интересный способ охоты. Почему он мне интересен? Потому что помимо того, что я жду пиломиду, я наблюдаю за другими рыбами и так далее, что творится на морском дне. То есть мне всегда это интересно, что находится на глубине, какая там жизнь, что происходит, где холодная вода. Вот. Просто висеть в толще мне, наверное, интересно только когда много там пиломиды. Допустим, приезжаешь на Тарханку, там единственная охота в тот сезон, когда я приезжаю, это, конечно, пиломида. И охота на нее производится в толще воды. Там, конечно, в основном я уплываю подальше, хотя вот заметил, что очень много выходов, ну, не так уж и далеко от берега, во всяком случае, когда я приезжал, я находил ее 20-25 метров было до дна, и ее было достаточно много. Бывало такое, что, конечно, уходил и далеко от берега, искал ее в толще, но в Севастополе у нас... Многие лежат просто на скалах, на рельефах и достаточно лежать на 10-15 метрах, потому что скала может уходить на 24-26 метров. Вот у нас такой интересный рельеф, так как вы из Севастополя, наверное, хорошо знаете Херсонесский маяк.
На ты это... можно.
Да-да-да. Угу. Вот, и поэтому у нас охота немножко другая, хотя много... охотников и у нас вот последние дни вот я плавал и меня несколько раз катер подхватывал, потому что было очень жуткое течение и меня сносило очень далеко от берега, и вот мне повезло, два раза меня катер оттуда подвозил к берегу. Вот народ с катера ныряет Именно в толще стрелял ее. Ну вот первый раз, когда я вылез на катере, у меня вот на днях, дня два назад, наверное, у меня пиломида на 3 килограмма была, у них пиломидки такие килограмма по полтора были. Конечно, моя была повнушительнее, но они сказали, скучно у них было.
Слушай, ну я видел твои очень впечатляющие фотографии, сейчас мы чуть позже их запустим. Что на них впечатляет? Ну, во-первых, много пиломиды, крупная пиломида. Во-вторых, там очень много рыб, которых многие даже, наверное, не смогут определить, что это за рыбы. Я допустим, ну, знаю, может быть, еще там ну, многие охотники, которые интересуются этим вопросом, тоже знают, но всех, наверное, найдется несколько человек всего, кто назовет. Особенно, что касается вот этих землероев пресловутых, да, которых...
Мармиры.
Да, которых вот многие даже не знают и не слышали. Ну, там у тебя и угри есть, сальпы, дорады. Там, ну, в общем, камбала, ну, все. То есть, насколько мне известно, ты как раз-таки тот человек, кто имеет способность или какой-то талант вот, находить таких вот редких, необычных рыб. Об этом тоже поговорим. Хотел просто вспомнить наш разговор с Александром Сальником, когда он впервые вот упомянул о тебе, сказал, что ты его привел в глубину. И, собственно, вот благодаря тебе он сам тоже начал практиковать глубокую охоту. Скажи, а как ты сам пришел в глубокую охоту?
Ну, в глубокую охоту, конечно, очень много факторов. Первое, я родился у моря, вот, и с детства отец начал нас приучать к морю. Он все время плавал, ловил для нас крабов, рапанов, ну, и, понятно, мы росли. У меня еще два брата есть, и мы все вместе с ним начали плавать. Вначале это было как держать сетку. И отец нырял, доставал крабов, рапанов и складывал. Мама говорит, я очень переживала, потому что там нам было 5-6 лет, мы уже плавали с отцом далеко, глубоко, понятно, ласты, маска, трубка. Я вообще, когда делал первый раз маску, я... не хотел на море идти без маски, потому что для меня это была просто жуткая красота.
То вот же такие... самое, абсолютно вспоминаю свое детство.
И я не мог. То есть я помню, как я плавал, то есть я с сеткой плыл примерно в таком положении, потому что она тянула на дно, и как только я переставал немножко грести ластами, я сразу это начинал уходить. То есть это была уже какая-то... Ну, я понимаю сейчас, что это своего рода очень хорошая такая была тенденция к развитию легких, дыхательной системы. Вот. Причем я сам помню свой характер. Мне отец говорил, когда обратно уже видел, что сетка, ну, он говорит, вижу, что ты уже тонешь. Вот. Говорит, поплыли на берег, говорит, давай сетку. Я говорил, нет, я сам вот до берега. То есть, понятно, мне было очень сложно, но я плыл. Вот. Но это было только начало, конечно. Впоследствии, когда я один раз, ну, я нырял, показывал отцу крабов, он доставал их из щелей, и когда он не смог достать, а я решил попробовать и своими тоненькими руками залез туда в щель и достал его, для меня это было там, не знаю, неделя я летал на крыльях, что отец не смог, а я смог. Вот. Ну, и постепенно вот все было глубже, глубже, интереснее, потому что рапаны, ну, на тот момент они были не очень глубоко, можно было крупные рапаны на 4-5 метрах собирать, потому что было много мидии, вот, ну, постепенно все уходило глубже, глубже, глубже. С возрастом я приходил даже когда на пляж, мне неинтересно было просто плавать, вот я был без маски, без трубки, я просто уходил, уплывал далеко от берега и начинал нырять. Искал места, где я не могу достать до дна. Постепенно я таких мест не находил, потому что я быстрее замерзал, чем находил то место, где не могу. Также были у нас развивающие такие игры. Мы всегда, ну так как нас трое братьев, еще плюс друзья, мы ходили на море, на скалы. Мы всегда там в догонялки, по скалам прыгали, под водой ловили друг друга. Вот. И, то есть, мы развивались. То есть, надо было под водой дольше продержаться. Потом было в мутной воде, ныряли, то есть, и догонялки. То есть у берега определенная территория, тебе надо было под водой продержаться, подольше проплыть подальше от того, кто тебя догоняет и так далее. Также ходили с камнями под водой, там пытались опускаться на выдохи. То есть это все, конечно, очень сильно развивало легкие. Вот. Плюс профессионально занимался спортом, бальными танцами, и там перешел на преподавательскую деятельность, и во время больших физических нагрузок мне приходилось там считать, рассказывать детям, обучать их. Вот. И это все, конечно, заставляло легкие очень сильно развиваться. Плюс благодаря спорту у меня развилась очень сильная выносливость. Я могу, допустим, очень много нырять на большие глубины и при этом не уставать, как остальные, да, вот как фридайверы, они говорят, вот за день там 3-4 глубоких нырка, и все, больше нельзя. Вот. Ну, понятно, что я не хожу там на 60-70 метров, там и 100, как они ходят, но как бы на охотах, в принципе, когда я в хорошей форме, вот я смотрел, мои нырки 28-32 метра, я нормально там лежу, спокойно себя чувствую. То есть минуту-полторы я провожу на таких глубинах. Вот. Угу. Ну, угу. Вот так вот я развивался примерно. Глубина меня, конечно, не страшила, так как нырял в море. Оно достаточно прозрачное. В принципе, на дне достаточно светло. Это не пресный водоем, где там темнота жутко, где мне иногда было страшно нырять.
Вот. Слушай, ну да, Севастопольская школа подводных охотников традиционно была сильной, там ребята глубокие такие, подготовленные, так было всегда. Но тем не менее, кто-то, может быть, был у тебя учитель, кто-то же, наверное, подсказал тебе, что нужно продуваться. Вот я, например, вспоминаю, когда я в детстве нырял, вот как ты рассказываешь, там за крабами, там за бычками, там с какой-то там самодельной острогой, я помню, что мы никто не умели даже продуваться, и некому было даже подсказать нам. Я помню, что вот для меня эти все нырки, они связаны были с болью, потому что мне хотелось еще глубже, но я не мог, потому что я не знал, как продуться.
Не, ну тут спасибо огромное нашему отцу. Вот он сразу нас учил продуваться, то есть он все это знал, и он говорил, как правильно. Он говорит, все, вот нырнул на метр, если не продулись уши, всплыть обязательно. Вот он, это такое. Конечно, мы пробовали, там, когда не получается, там, насморк какой-то, там, нырнуть через боль, это, ну, вот у него строгое правило было, и, конечно, мы учили. Впоследствии, конечно, я научился продуваться вообще без рук, ну, благодаря физиологическим своим особенностям, ну, то есть, есть люди, которые могут продуваться без рук.
А какой ты используешь метод? Ну как,
честно,
если не знаешь, как он по-научному называется, как
хорошо,
просто проглатываешь?
Задней частью языка продавливаю. Угу. Да, ну как бы, как получилось. Понятно, плавали мы в огромных масках, ластах, акванавт и так далее. Вот, очень много воздуха туда уходило. Ну и я заметил, что когда я дую в нос, ну, как бы продуваюсь, я еще специально отпускаю и дую в маску. Я начал пробовать дуть в маску и в этот момент продуваться, не зажимая нос. Вот. Начало немного получаться. Потом я мышцами начал как бы зажимать нос, он у меня узкий, красивый, аристократический, так сказать. Вот. И дуть. У меня получилось продуваться. Ну, и как бы годы тренировок, и у меня без проблем я научился четко, вот, нужно мне в маску, я дую в маску. Нужно в уши, и в маску ничего и не идет. То есть продуваю уши. То есть без рук. Правда, к сожалению, последний год, вот в декабре, не знаю, как-то я простудился, наверное. Вот, у меня вначале появился обратный блок. Я всплываю и не мог всплыть, потому что не выходил воздух.
Забитые трубы, да.
Ну, в общем, я всю зиму практически эту и весну не охотился, и вот начал весной. В общем, в этом году я очень мало охотился, поэтому и трофеев особых не было. Там горбыль, наверное, 2600 в этом году самый большой. Вот, пиламиду я только-только первую подстрелил, хотя в Севастополе самый первый ее увидел. Вот, ну, опять же, начал понемногу заниматься, продавать рыбу, вот, и у меня появилась привычка стрелять рыбу наверняка, то есть или в голову, или прямо за головой. То есть я очень редко стреляю в пузо, чтобы она там не порвалась, ничего. То есть, ну, то есть я жду, если рыба стоит ко мне хвостом, уходит, я в нее лучше не стрельну, чем испорчу ее. Вот. Поэтому
то есть у тебя такой эстетический подход.
Да-да-да-да. То есть у меня красивые там даже... Многие на многих фотографиях там иногда не видно дырок, потому что они четко там за плавником, там через жабры, через глаз. Вот, примерно как-то так. И эта привычка сработала в этом году, когда я впервые увидел пиламиду. В середине мая, по-моему, я ее увидел. Возвращался у берега, метрах на 4 вышла стая, штук 7, по-моему, такие килограмма по 3. И была возможность стрельнуть, но вот эта вот привычка, что не стрелять, когда вот в тело. Хотя я, может быть, мог бы взять один из первых, вот. Ну, как-то вот этот год не очень у меня продуктивный получился.
Ребята, запустил фоточки, посмотрите, впечатляющие трофеи, какие у Сергея. Слушай, ну, поскольку сегодня у нас выпуск из рубрики «Персона», конечно же, традиционный вопрос. Расскажи, пожалуйста, о себе. Чем занимаешься, чем живешь? И, ну, часть, что-то ты уже сказал, да?
Ну, да.
Что-то нет?
Вот. Ну, как бы вообще большинство своей жизни работал тренером по танцам. Вот. Но, попробовав подводную охоту, вот постепенно... понял, что мне хочется больше и больше времени уделять подводной охоте. И так постепенно, в общем, я ушел из мира танцев, вот, хотя там очень хорошие у меня успехи есть и так далее, и занялся вот подводной охотой. Параллельно сейчас занимаюсь продажей недвижимости, вот, так как это дает мне свободный график и возможность охотиться практически в любое время. Этим и занимаюсь. Подводной охотой сейчас немного и зарабатываю себе на жизнь.
Хорошо. Понял тебя. Ну, хорошо. Следующий вопрос у меня такой. Наверняка твой путь в глубину, а путь у тебя впечатляющий, скажу, ну, за себя и за тех охотников, кого я знаю, допустим, у нас здесь, на Черноморском побережье, немного найдется таких, которые у нас в Черном море ныряют реально вот на 30 метров и глубже. Потому что, ну, про Крым, там ребята, конечно, более, наверное, глубокие. У нас просто туда никто не ходит. Я таких людей попросту не знаю. Хотя вполне возможно, что есть у нас такие. Вот. Ты наверняка пришел к таким глубоким дыркам и к такой глубокой охоте, тоже пройдя через определенные этапы. Вот расскажи, пожалуйста, об этом.
Конечно, этапов было очень много.
Можешь с примерами.
Хорошо. Начнем с того, что, в принципе, я занимаюсь подводной охотой не так уж и долго. Наверное, в первый раз я ее попробовал, сейчас скажу, наверное, 2010, может быть, 2011 год. Да, это был декабрь, я приехал в Москву, в общем, к друзьям отдыхать, и... одни из друзей говорят: о, типа, вот ты из Севастополя, говорит, ты же там охотишься. Я говорю: ну, в смысле? Я говорю: ну да, там, типа, ёршиков там собирал. Они говорят: да не, у вас же там рыбы, море, все это. Они говорят: да не. Они говорят: да как так-то, смотри. И показывают мне фотографии, каких они самов стреляли, там, сазанов. Мне это впечатлило настолько, что я тут же прямо в Москве побежал, купил себе гидрокостюм. Полез практически замерзший уже водоем. В общем, понырял. Конечно, я там, кроме плотвичек, окушков, ничего фактически не видел. Вот. Плюс там уже темнело. Фонарик мне дали, который практически сразу сел. И я потом просто плавал с другом, который там у берега стрелял этих плотвичек. Ну, мне, в общем, очень понравилось... Я приехал в Севастополь, у меня есть уже гидрокостюм, зима, вот, и давай пробовать ночную охоту. Это было не очень интересно для меня, но красиво. Я мог пойти там после работы вечером, приехать отдохнуть немножко, пойти в море. И только когда увидел, что солнце встает, вспоминал, что мне надо будет опять на работу, возвращался домой. Вот. Но это было такое начало у меня. Я нашел на севастопольском форуме нашем, что есть ветка «Подводная охота».
Да-да-да, знаю.
Вот. Я начал там писать, типа, кто со мной на ночную охоту. На удивление, было очень мало охотников, которые хотели ночью охотиться, тем более зимой. Вот. И при общении я понимал, что они не очень-то и охотники, они такие... Получается, у них они идут. Ну, то есть опыта у них у самих немного. В общем, пришла весна, мне стало жарко в моем костюме. Я пошел, купил костюм «Пятерочку», вот, и начал охотиться. Ну, я общался активно на форуме, общался с парнями. Конечно, был ход кефали весенний. И со всем, с кем можно, я начал ездить. Вот, узнал на тот момент, что можно лежать, ждать просто рыбку, а не плавать и искать ее, как я это делал все время. Вот. Ну, у меня было много проблем, которые мне почему-то никто не подсказывал, даже те, с кем я плавал. Я на себя одел все груза, которые у меня были дома. В общем, я всегда тонул. То есть мне приходилось работать ластами, ну и как-то при охоте на кефаль я лежал. Решил сесть на... У нас есть городской мол, там тетрапоты. И я на один из них сел, решил отдохнуть. Вот, отдышался. И когда я лег в залежку после этого, я увидел, что моя залежка уже не минута 30, а сразу там 2:20, 2:30. Я сделал для себя вывод, что что-то я явно делаю не так, что я отдохну. И я понял. Я сбросил с себя часть грузов, чтобы я мог плавать. Вот. И увидел, что у меня хорошая появилась залежка. Вот. После этого я начал активно охотиться, то есть используя лёжки на глубину. И вода начала теплеть, я шел все глубже и глубже. Правда, к сожалению, мой костюм, который я купил, «Пятерка», буквально через 2-3 недели стал... Ну, 2,5-3 миллиметра. Вот. Из-за того, что я начал сразу глубоко ходить, он выжился сразу. И я не понимал, я мерзну вроде, я в костюме. И когда я встретился с одним из опытных охотников, Кулешов Слава, он увидел мой костюм и начал смеяться. Я говорю, что такое? Он говорит, что ты в таком тоненьком ныряешь? Я говорю, почему? Вот у тебя пятерка и у меня пятерка. И он показал мне свою пятерку, и я понял, что у меня костюма нет. Что у меня просто защита такая. Я понял, почему я мерзну. Пришлось пойти еще купить костюм. К сожалению, приходилось часто покупать костюмы. Они выжимались. Единственные костюмы, которые из таких покупных более или менее держатся у меня, это фирмы Буша. Вот, не знаю, вот как бы... Хотя я их бэушные купил. То есть я уже начал, я понял, что это такой расходный материал. Я искал везде, где есть бэушные, задешево. Я
про компрессионный неопрен не рассказывали тебе, что ли?
Да, рассказывали, но дело в том, что когда покупаешь, там я не верю в то, что пишут, из какого материала они сделаны. Вот. Я потом пошил себе на зиму 10-ку из Yamamoto 20-й, потому что знал, что она на глубине... хорошо держится, будет долго служить. Знал, что она дубовенькая, может, не так хорошо, как мягкие Yamamoto держат. Вот я купил себе. Ну, в общем, про глубину. Я пошел, начал охотиться на горбыля. Вот, и я заметил, что да, у берега есть, но у берега он в основном сидит по щелям, что мне не очень интересно было. Вот, и я много видео видел, как висит горбыль. Как их куча просто, там сотни могут быть. Вот, видел у друзей. Вот, и был Паша с Днепропетровска. Тоже говорит, да, я, говорит, не стреляю по щелям, я только в висячках. И я вот все хотел их встретить. Я шел глубже и глубже, и когда я ушел на глубину, я начал встречать эти самые висячки. Меня это так поразило, что, ну, вот, даже у меня там на YouTube есть канал, я когда-то снимал видео. Вот. Угу. А у меня бывало надо такое, что...
Ссылочку разместим тогда, скинешь потом.
Ну, хорошо. Угу. А, в общем, когда я начал видеть, я очень часто даже не стрелял, я просто любовался, как горбыль висит. И я увидел, что он действительно висит на больших глубинах, и он там не такой шуганный. То есть потом я начал, долго лежишь, и просто из ниоткуда они появляются в толще. Это меня очень сильно привлекало. Вот таким образом я начал все глубже и глубже, постепенно изучая, где рельефы. Конечно, на изучение рельефов по Севастополю ушло много времени, и я понимаю, что я очень много чего еще не знаю. То есть я для себя там каждый год открываю все новые интересные места, где бы я даже не думал, что может быть интересно. Вот. И когда пришло время охоты на пиломиду, ну, я, как обычно, иду глубоко, и как-то я ее встречаю где-то на 28 метрах. Просто песок, ничего нет, но я упал и по привычке лежу. То есть думаю, от рельефа кто-нибудь придет. И я вижу, сколько пиломид проходит. Ну, это меня заинтересовало. Я на следующую охоту специально пошел именно на глубину. Есть тоже в районе Херсонесского маяка. У нас такая прям яма. Она уходит очень глубоко. В общем, я пошел туда. Начал делать лёжки. Тоже там 28, 30, 32 вот так было. Я лежал, потом я дошел, ну, упал, лежу, жду пиломиду. И потом смотрю на часы, что уже 36 метров. Думаю, ну, наверное, пора прекращать. В общем, уже я пролежал там минуту или полторы, не помню. Я решил, что не надо так долго. Вот. И я всплыл, ну, как бы понимал, что опасно. Ну, в тот раз я ничего не увидел. Единственное, что открыл себе... что, оказывается, на дне морском могут быть песчаные барханы, вот примерно как там в карьерах, там на пресняках. То есть оно не ровное плоское дно, оно прям такое, аж красивые барханы, прям с такими ямами. То есть для меня это было открытие на тот момент.
Все, что ты сейчас рассказываешь, откровение для большинства черноморских охотников, кто на этих глубинах вообще не бывал. Ну, вот да. Здесь у нас, по крайней мере, в Черном море. Угу.
Вот, опять же, ну, потом узнал, что такое самбо. Первую я самбу испытал на Сарычи. Там есть такая скала, мы называем ее между собой Тайвань. В общем, тоже на одной из охот. Я тогда, ну, тоже, как бы, опыт не очень большой был. И я, чтобы быстрее нырять чаще, я использовал гипервентиляцию легких, вот, чтобы... долго не отдыхать, чтобы быстрее под воду и побольше нырков сделать. Вот, ну, на одной из гипервентиляций я нырнул и лег, по-моему, глубина около 18 метров была или 20, что такое. Ну, я очень долго лежал, уже почувствовал позывы, что надо всплывать. Рыбы так и не вышло, я начал всплывать. И во время всплытия увидел, что идет стая кефали. Ну, я принял решение... замереть, как лист, и медленно опять опуститься на дно. Я лег, дождался, пока кефаль дойдет до меня. И когда она дошла, я так расстроился, потому что кефаль была, ну, сантиметров по 25, наверное. Там, ну, просто маленький, там стрелять не во что. Я расстроился и давай всплывать, потому что воздуха не было уже давно. Еще когда я второй раз опустился на дно, я уже чувствовал, что... А пока я дождался, я решил быстро-быстро на ластах всплыть. Я это начал делать быстро и смотрел на поверхность. Она что-то очень медленно так приближалась, но все-таки я всплыл. Когда я всплыл, я почувствовал, что меня начинает колбасить, темнеет. В глазах я понимал, что, чтобы не утонуть, надо быть над поверхностью. Я начал немножко теряться, задрожал. Но все это время я, наверное, чуть ли не по грудь был над водой и ластами не прекращал работать. То есть вот мозг соображал, что надо вот быть там и дышать. Это была моя первая самба. Впоследствии, конечно, вот у меня их было очень много. Вот, потому что... охота глубокая, и когда ты вот вылежал и видишь трофейная рыба, та же пиломида или вышел какой-нибудь зубарь, зубарь вообще тот подходит, уходит, и ты пока его вылежишь, там много времени проходит, да, и было у меня очень много сам. Вот, к сожалению, вот в прошлом году у меня был первый блэкаут. Я думал, этого никогда не будет. Вот, ну, у меня каждодневные охоты были обязательно. Ну, то есть я вот каждый день прям ходил. Но я не шел с утра, нет у меня такого, как Александр Сальник. У него там, он все утром, он там в 6 утра пошел с собачками погулял и на море. Вот, я так... Не, я спал до 9, там потом покушаю, отдохну еще и там в 11 мог собраться ехать на море. Вот. Но нырял я, вот выходил чаще, когда уже темно было. То есть охоты были такие по 8 часов, вот, 9, бывали охоты и 12 часов, при этом я с собой воду не беру. Вот. Ну, конечно, это тяжело для организма. Вот и в одну из... В один из прекрасных дней я чувствовал, что я такой уставший очень. Я заехал к своему другу, который рядом с Херсонесским маяком живет. Вот, он тоже подводный охотник, делает замечательные арбалеты. То есть из карбона он делает и роллеры, и арбалеты. Вот я все мечтаю, потому что я пробовал. Мне очень понравился карбоновый арбалет, точнее роллер. Uh-huh. Вот я а мечтаю когда-нибудь. Зовут его Андрей, как бы он ВКонтакте, Андрей Карбоновый, на форуме.
А, да-да-да, Шаджа. Есть, я знаю.
Да-да-да, вот, у него сидел, и, наверное, я час-полтора пил с ним чай, разговаривали о море, об охоте и так далее, вот, и, ну, я понимал, что я не очень хочу на море, причем был такой шторм, что в этот день никто по южной стороне у нас не лез в море, вот, но я все равно поехал. Собрался, говорю, надо. Вот. Причем знал, что пиломида сейчас идет. И я сразу ушел на 21-22 метра. На первом же нырке вышла пиломида. Я стрельнул, она порвалась, к сожалению. Я расстроился. Ну, думаю, ладно, не первая, не последняя. Пошел, впоследствии взял. На той охоте, кстати, у меня, наверное, подвыжился уже костюм, и я почувствовал, что у меня есть небольшой перегруз. То есть я на поверхности уже лежа начинал на вдохе уже немножко тонуть. Поэтому по чуть-чуть приходилось подрабатывать ластами, плюс шторм не давал нормально продышаться. И когда я набирал в легкий воздух, волна обязательно это дыхание сбивала, и я нырял как бы на неполном вдохе получалось. Вот. Плюс усталость, плюс перегруз. Взял я пиломиду тогда на 3700 или 3500, что-то такое. Вот, тоже ее вываживал на глубине. Потом взял на килограмм горбыля. У меня уже 4,5 килограмма висело на кукане.
Какие у тебя нырки были в этот день?
Нырки все были 24-26, вот такие.
И то есть
шел... по краю рельефа, то есть на песке, вот где-то получалось, я и на скале лежал, но в основном за скалами, на песке, и, ну, я видел, что там пиломида ходит и очень активно.
А пиломида вот, ходит и... понад песком, да, получается?
Она прям, мелкая пиломида очень часто ходит у поверхности, а прям по дну ходит всегда, почти всегда крупная, могут одиночки крупные выходить. Вот, поэтому меня это привлекает. И вот я шел, уже перегруз. Ну, и из-за того, что как бы усталость, перегруз, шторм.
Какие, извини, по длительности были нырки? То есть ты опускался...
Вот нырки были до 2,5 минут.
Опускался, ложился на песочек, да?
Да, смотрел... длительность с тем, как вниз наверх и лёжкой на дне... были в районе 2,5 минут. Все были за 2 минуты. Отлично, то есть не да. было... Ага. Да. Вот. И получается, я уже чувствовал, что появляются легкие самбы, пытался отдохнуть, но на волнах были очень большие волны. Было очень сложно отдохнуть, у меня не получалось. И вот на одном из нырков было 24 метра, причем там еще я лег на камешки, Вот, лежу, смотрю в сторону песка, оборачиваюсь, сзади вижу маленькие горбыльки. Ну и, как обычно, я всегда наблюдаю. Я могу за ёршиками наблюдать, там, за крабиками. Смотрел на них, понятно, что там стрелять нечего было для меня, неинтересно. И поворачиваю голову на ружье и вижу, как большая стая пиламиды просто прошла перед ружьем, а я ее прозевал. Ну, я знаю, насколько она любопытная на этой глубине. Я начинаю потихоньку плыть на ластах за ней по песку. И вижу, они медленно уходят вдаль, так что они растворяются для меня, я их не вижу. Ну, я знаю, что пиламида, она, если остановится, она сделает круг, там подойдет, еще посмотрит. И я ложусь и начинаю оглядываться по сторонам, где она выйдет. Так я ее не дождался. Вот. И начал уже... Ну, воздух закончился, потому что я очень много пробыл под водой, и так как видел пиламиду, есть трофеи, плюс проплыл все это там под водой еще немало. Вот, и начал быстро всплывать. В общем, ну и я так подозреваю, что я всплыть успел вдохнуть, и дальше все. Дальше был блэкаут у меня.
А ты помнишь до какого момента?
Ну, я помню, только я всплывал, и все, как бы дальше... То есть, ну, мне кажется, что я все-таки успел всплыть, наверное, вдохнуть, скорее всего, и потом отключился, все. Так как был перегруз, я пошел на дно. Вот. Потом все как во сне. Точнее, даже все просто темно, я ничего не вижу, просто вот чувствую, во рту что-то мешает. Я выплевываю, мне опять мешает, я выплевываю так много раз. Вот. Потом появляется зрение. Так, я вижу вода, то есть морская, ну, вижу эти сопельки в морской воде. Не понимаю, думаю, вот это дурацкий сон какой-то, не понимаю. И потом сознание совсем начинает приходить, и я понимаю, что я под водой, понимаю, что я отключился и утонул, так сказать. Ну, и слышал много, что люди теряются, где дно, где что там бывает. Особенно там при баротравмах уха там. Вот, ну, посмотрел, где солнце, там светло, туда и поплыл. В общем, всплыл, начал дышать, в общем, мозг включился, и тогда я начал понимать, что у меня в руке нет ружья. Я долго смотрел на руки и не мог понять, как это нет ружья, это ж одно из самых дорогих для меня под водой. Такого не может быть. Но понимал, что это происходит действительно. В общем, продышался, попробовал разочек нырнуть. Вот, конечно, это было глупо. Вот, я его, конечно, на первом нырке не нашел. И потом я, зная, что после блэкаута вообще нельзя нырять, тем более глубоко, решил, пусть оно там лежит. На эти глубины мало кто ходит. Точнее, скорее всего, сегодня точно в шторм никто не придет. На следующий день решил с аквалангом поискать. Вот, это был мой... Первый и единственный блэкаут, которых я думал никогда у меня не будет. То есть глубокая охота, она, конечно, подразумевает большую опасность. Вот, в связи... Слушай, было очень много ошибок. Ну, то есть вот я пришел к тому выводу, то есть анализируя все несчастные случаи, что несчастный случай может случиться только если какие-то несколько факторов, несколько стечений обстоятельств. То есть был бы у меня просто перегруз, ничего бы. Был бы просто уставший, ничего. Был бы там просто перележал без этих факторов, то есть ничего. А все это в совокупности дало мне вот такой вот опыт нехороший. Вот. У меня много нехорошего опыта, который вот пытаешься объяснить новичкам. Кто-то слушает, кто-то, возможно, такой лихой, как я, скажет, да ничего со мной не случится. Вот. На следующий день, конечно, взяли акваланги. Я другу объяснил, какой был рельеф. Все, он отмахивался, говорил, да сейчас буёк поставим, начнем вокруг идти больше-больше радиус и найдем. Но потом оказалось, что не зря я объяснил, потому что я поставил буёк, еще не успел акваланг одеть, уйти на дно. Как он уже всплыл с моим ружьем. Говорит, действительно, ты так описал, говорит, это место своей охоты, говорит, я все увидел, этот рельеф, говорит, просто отошел, ну, так поискал возле камней, не было, отошел от них, говорит, метров на 10, и лежало твое ружье, блестело. Вот. Поэтому ружье вернулось, оно Еще раз у меня терялась, правда, не из моих рук, а уже я повесил на чемпионате России, по-моему, или Кубке России на буёк. Вот, к сожалению, зацепился буйрепом, пришлось сбросить груза. И чтобы их достать, я повесил на буёк. Ну, лень было на карабинчик застегнуть. Я так привязал его и подумал, и так сойдет. Вот, достал груза, подтягиваю буёк, нет ружья. Вот, у меня был такой вообще день экстремальный. Вот тогда начало охоты на соревнованиях, я потерял длинное основное ружье. У меня короткое было. После этого сразу у меня живот прихватило, вылез на берег. Так как у меня с лямками пришлось раздеться полностью. Стою, загораю, смотрю, народ ныряет, думаю, ну, зашибись, проходят соревнования для меня. Вот, ну, решил не отчаиваться, короткое же ружье есть, залез в воду. Вот, первый же нурок вижу, кефаль выходит по дну, идет. Я стрельнул, промазал, и начинаю всплывать, у меня ломается ласта. Я говорю, да елки-палки. У меня сломался карабин, я потерял плавки. Короче, день был не мой. Ну, в общем, я с одной ластой продолжил все равно охотиться. Пошел у берега с фонариком, по ёршикам, думал, ну, почему-то ничего не нашел. Решил опять на кефаль, и потом потихоньку с одной ластой заметил, что я уже на 17-18 метров ныряю, и там лежу и ее жду. Вот. К сожалению, этот день был не очень для меня. Ну, ружье я опять же нашел. Привезли мне акваланг, который почти пустой был. В общем, я проплыл на том месте, где примерно по течению должно было быть мое ружье. Я не нашел, всплыл у лодки. Они говорят, у тебя там еще немножко есть. Попробуй, нырни. Говорит, тебе на 3 минуты хватит. Я говорю, да ладно, пошли. Они говорят, да ныряй. Думаю, ну ладно, что терять. Ныряю, проплываю 5 метров, ружье лежит. Нашел. В общем, ружье два раза пыталось сбежать, так и не сбежало от меня. Uh-huh. Вот. По поводу таких негативных вот, ситуаций, у меня их было довольно-таки много. Одна из них была на реке... Ой, господи, забыл название. Ну, под Харьковом, в общем, река была. Я приехал на учебу в Харьков. Ну, тоже был начинающим таким охотником. Вот. Познакомился с Андреем Пахомовым. Он у нас на форуме тоже отписывался. Вот он приезжал на лето, все время у нас охотился. Он в Харькове жил. Ну, а я знал, что у меня учеба начинается с середины дня, и утро у меня свободное. Я набираю ему вечером, говорю, так и так, я здесь в Харькове, хотел бы поохотиться с утра. Он говорит, а я с утра как раз собрался за самами. Мне тут место одно сказали на реке. Вот, и хочу проверить его. Говорю, ну давай я с тобой. Он сказал, давай приезжай ко мне с утра и поедем. И я приехал, мы приехали, нашли это место, река небольшая, но там был когда-то мост, и остались, мост развалился от старости, остались одни сваи деревянные. И вот они постепенно тормозили мусор, и получилась такая крыша на всю реку метров на 100 выше по течению. Ну, он говорит, ты как приезжий гость, говорит, ты лезь туда, говорит, а я пойду вниз по течению, там поищу что-нибудь, может, найду. Вот. Я, конечно, не имею опыта с такими крышами, ничего. Во-первых, взял слабенький фонарик, хотя у меня был более мощный в машине лежал и мог бы взять его. Я думаю, ну, так хватит мне света, оказалось, маловато. Ну, останавливаться на этом не хотел, потому что там сомиков было просто вот, наверное, я их видел кучу таких по 5-7 килограмм, и по килограмму двум там просто их было немерено, не счесть, так сказать. Я плавал, все красиво, но я, конечно, искал папку или мамку. Вот, как я охотился у берега, то есть я разгребал травку, дышал, нырял там, смотрел у берега промоины, также выходил на середину реки и возвращался, опять всплывал у берега. Вот. Я так прошел до самого верха, вверх по течению, и ничего не нашел интересного для себя. перешел на другую сторону, давай там искать. И опять же так, к середине я понимал, либо сом крупный будет в яме, либо висеть где-то под крышей. Вот. И на очередном нырке я задумался, что я вот туда-сюда плаваю, я же столько времени теряю на это. То есть пока доплыву, пока это. Я лучше вот туда доплыву и там в середине всплыву. Вот. Ну, можно-можно, зато подольше поищу. В общем, решено было так сделать. Я пришел к середине и начал искать. Вот. Ну, решил до конца, до максимума не доводить, потому что понимал, мало ли что. Вот. Про который мне много рассказывали. И начал всплывать. Я начал травку разгребать, а она вообще никак не поддается. Я испугался. Вот. Начал плыть к берегу и понимаю, что... Воздух-то я израсходовал больше, чем обычно. До берега могу не доплыть. Если там точно так же будет, думаю, это ж совсем плохо. И начал, думаю, надо прорываться наверх. Ну что тут, травка, прорвусь же. И давай, течение сносит, а я пытаюсь ластами вверх и пробить. В общем, когда я пробивал, я понимал, что у меня ничего не получается, и понимал, что воздух я просто сжег катастрофически, работая ластами. До берега я понимал, точно не доберусь. И все, я уже начал прощаться с жизнью, думаю, вот сомики покушают, если только Андрюха не позволит им. Вот. Ну, потом, чувствую, начало поддаваться, и рукой пробил одной дырку, засунул вторую, начал просовывать голову, она не очень шла, то есть трубка все загибалась, мягкая она у меня, маска слетела, конечно. В общем, еле-еле я вытащил голову на поверхность. Оказалось, там вот такой слой ила, травы, все спрессованное, жутко. В общем, я там ружье держал коленом, под коленом у меня было. Я такой, так, ружье я только купил за 2500 гривен, нельзя потерять. В общем, я его потом достал, сделал выход силой, встал на эту крышу и понял, что я на ней просто стою. И я так дошел почти до берега, метрах за 2 до берега. Я провалился все-таки под нее, потерял маску, но мне уже было все равно, потому что когда я вылез, Андрюха говорит, а я думал, ты опытный, поэтому такого делать не будешь. Я говорю, ну, у меня такого опыта не было еще под крышами. Говорю, вот это первый. Конечно, тогда мне повезло, что я смог все-таки пробиться, плюс дыхалка дала мне время, чтобы я это сделал. Вот, был такой опыт. Также были опыты застревания на глубине. Это было весной год, по-моему, в прошлом году тоже. Охотился, ну, пошли за камбалой на лодке, ну, камбалы не было. То есть пусто-пусто, хотя вроде сказали, что она подошла к берегу, там рыбаки сетями таскали ее много, но не было. И я решил пойти поискать горбыля весеннего, который в холодной воде, но уже где-то поближе к берегу. Вот, дошел до 12 метров, вот, и увидел, я был с коротким ружьем, такой грот проходной, я заплываю туда и вижу в нем, ну, небольшого горбыля. То есть размеры трудно было определить, потому что было темновато, хоть это и на просвет. Вот. И я, ну, как бы, маленькую рыбу не буду стрелять. Я долго пытался определить, какой размер, так не смог определить размер. Разворачиваюсь назад и вижу, что сзади меня, откуда я заплыл, там... В другую сторону есть дырка, и там этого горбыля просто все забито им. И есть хороший. Я давай к ним, они, конечно, уходить. И там уже темно. Я вижу нижний плавник, примерно понимаю, где горбыль, где голова. Стреляю, попадаю, и он затаскивает гарпун мой. Я не смог вытащить, катушку размотал наверх. Вот, и ныряю, а гарпун там засел. Все, он застрял, не могу достать. И пытаюсь дотянуться, а там узко, не могу достать до кончика, чтобы как-то его расшевелить, покрутить. Думаю, и так не получается. В общем, снимаю с себя сковородку, плиту 4 килограмма на лодку отдаю. Вот, отдышался. Ну, думаю, чтобы уменьшить толщину тела и попробовать все-таки протиснуться. На ластах заталкиваю, так как на 4 килограмма уже меньше вес. Вот. И залазю в грот, вижу кончик гарпуна, не достаю. Пятками отталкиваюсь, туда подальше, затолкал за гарпун, а он не шевелится. Ну, не шевелится, не шевелится, ладно, бросаю его, думаю, оставлю здесь. Назад, а назад начинает костюм съеживаться и не дает мне. Я зацепился, и тут лежу, думаю, из-за куска металла я сейчас на 12 метрах тут останусь. Такой полежал, полежал, думаю, нет, я же боссов, я не могу этого себе позволить. И со всех сил, там, раздирая костюм, начал, ну и вышел, всплыл уже там на последних издыханиях, отдышался, сказал, пацаны, чуть не утонул, охота для меня закончилась на сегодня. Взял в лодке бутылку, привязал ее к гарпуну, отцепил. Вот, кстати, пользуюсь... Многие, вот, допустим, тот же Александр Сальник, он не пользуется этими карабинчиками, говорит, они стучат по ружью, пугают рыбу. Как бы я ими активно пользуюсь, потому что иногда через крупную, особенно рыбу, легче достать муналин, чем вытащить весь гарпун. Вот. И также в этом случае я цепил, привязал бутылку, думал, на следующий день приду. Приплыл, к сожалению, там, через 2 месяца примерно. Вот, нашел бутылку очень быстро, взял ковырялку для гарпуна, вот, бутылка уже вся обросла водорослями, вот, нырнул, вспомнил, где я чуть не остался, вот, ну, ковырялка не понадобилась, потому что гарпун расшатало, и он уже почти был у выхода, и еще чуть-чуть, и бутылка уплыла бы вместе с гарпуном. В общем, достал я его. Был такой случай, поэтому вот, когда люди говорят, что они стреляют по гротам и заплывают туда, то есть я их предупреждаю, чтобы они там не застряли. Тем более, чуть что зацепилось, кукан, и, сбросив груз-пояс, тебя прижмет наверх. То есть тоже неудобно не всплывать, ничего. Вот, есть такие моменты. Uh-huh. Было несколько моментов из опасных же на городском малу. Заплывал там в тетрапоты и тоже как бы нырнул. Там лабиринтик такой. Я смотрел очень много видео на Средиземке, как в такие заплывают между ежей там. Причем он заплывает, там стреляет рыбу. И так как возможности развернуться нет, он руками назад вылазит. Ну вот я тоже начал так с фонариком туда заплыл. Заплывал, все нормально. В один прекрасный момент я ныряю, заплываю, проплываю. Там такой... большая, как бы, как комната, можно назвать. И вижу там ласкирик или зубарик мелкий. Долго смотрю, думаю, стрелять, не стрелять. Потом, зачем он мне? И он уплывает. Я такой, ну и слава богу. Разворачиваюсь и плыву обратно. Вижу просвет наверх. Вот, начинаю всплывать. И понимаю, что этот просвет просто настолько узкий, что я в него не помещаюсь. Хотя вот я вижу поверхность, трубка не достанет, ничего. Я думаю, сбрасывать что ли плиту и пытаться просунуться? Нет. Ну, как бы панику я всегда гашу, потому что знаю адреналин, то есть я не нервничаю, то есть спокойно. Думаю, что делать? Вот принимаю решение опять опуститься на дно и там уже смотреть по обстоятельствам. Опускаюсь на дно и решаю проплыть дальше, туда, откуда я изначально плыл, думаю, может, что-то еще найду. И плыву дальше, и действительно вижу тот проход, через который я заплывал. То есть он был всего там метрах в двух, но из-за того, что здесь солнечный свет, мне казалось, что я здесь выплыл. Я, когда заплывал, я не обратил внимания, что тут есть еще такой солнечный свет. Ну, в общем, выплыл я, и больше я туда не нырял. Вот. То есть, опять же, мог бы там остаться по своей глупости, наверное, не знаю. Вот. И также есть у нас Камышовский мол. Вот. Там такие же лабиринты уходят до 15-17 метров. Вот. Я там тоже вот иногда охотился. Вот. После последнего раза сказал, не хочу, потому что тоже нырнул, все классно. Куча горбылей висит, причем весна, еще нигде их практически нет, а там их просто вот валом забито. То есть я лежу, они выходят откуда-то, стреляю их и всплываю. И потом в один прекрасный момент на всплытии я понимаю, что я пошел не по тому тоннелю. Вот. А блоки там здоровые, и они просто лежат вот плотно. Слава богу, куда я пошел, там был выход. Мне повезло, наверное, потому что иначе пришлось бы опять идти вниз и искать. Уже тут воздуха было у меня не сильно много. Не знаю, чем бы это обернулось, если бы не моя задержка и так далее. То есть, ну, я как бы на такое шел из-за того, что знаю, слишком уверен в себе, в своей задержке, что у меня хватит, если что, еще раз нырнуть и там поплавать и найти какой-то выход. Но после того раза я больше не нырял туда в мол и никому не советую. Вот. Кстати, после первого раза, когда я вот на реке нырял, вот, в мозгу это, походу, очень сильно отложилось, потому что где-то через полгода я здесь уже в Крыму, друг меня повел на реку, говорит, да, тут на реке у нас рыба есть. Я говорю, да, что тут может быть? Он говорит, ну, есть. В общем, поплавали мы и доходим до завала. Глубина метра полтора, наверное, максимум. И сам завал небольшой. Он говорит, ну, типа, вот ты ныряй, а я тут на берегу тебя подстрахую, буду смотреть, что все в порядке. И я просто ныряю, опускаюсь, и я только голову туда засунул, у меня бешено начало колотиться сердце. Я тут же обратно всплыл, отдышался, успокоился. То есть, ну, я не думал, что тут какая-то опасность. Видно, в мозгу это сработало как вот нельзя. Опасность, то есть, видно, это сильно отложилось, дало отпечаток. То есть, когда ты понимаешь, что у тебя нет какого-то выхода определенного. Вот. Но я потом все-таки нырнул, достал оттуда зачетных рыб хороших. Вот. Завалы это хорошо, интересно, но очень сильно опасно. Вот как-то такие моменты были. И вот был один такой момент в Подмосковье. Я вот прожил почти 2 года в Подмосковье, в городе Королеве. Вот. Как раз там и жил Александр Сальник, с которым я познакомился, и мы с ним часто ездили на охоты. Вот. Ну, поехал я с другими друзьями, с которыми познакомился, в основном там с Балашихи парни. Вот. Поехали мы на реку Пихорка. Вот. И там от моста они говорят, вот хорошо, тут рыбы много. Вот. Ну, а я, как бы они все пошли вверх по течению, я думаю, подойду я ближе к мосту, там где течение, там много рыбы должно быть, поищу возле моста. Вот. А возле моста тоже такой завал, и он перекрывает почти всю реку, и вся река очень широкая довольно-таки, сужается там буквально метр, полтора-два. Вот. В общем, меня подхватило течение, я не ожидал, и начало по всем корягам. Я порвал тут же костюм на ноге, то есть от паха практически до колена я его разорвал об какую-то корягу. В общем, меня вот так мотыляло, и прям под мостом я успел зацепиться. Где-то, опять же, под коленкой у меня болталось ружье, из которого выпал, даже гарпун выбило. В общем, я долго брал это ружье. 2 ласты у меня висели буквально на кончиках пальцев, течением пыталось сорвать, я их кое-как там взял, и сижу я на этом бревне, тут вижу просто вся река в этом узком проходе, с другой стороны тоже небольшой проход, и эта река идет, и думаю, что делать, начал кричать, никого нету, все ушли вверх по течению, в общем, часа полтора я привязывал к себе фонарик, ружье, думал, что делать. Был один из планов прыгнуть в течение и по поверхности меня вниз скинет, и там течения нет, все нормально. Думаю, а вдруг там коряги, я же не знаю, что там будет еще. Как наткнет меня, проткнет. Вот. Другой способ по корягам попытаться вылезти в другую сторону на берег. В общем, вылез я все-таки на берег по корягам. Вот, только на берегу сообразил, что можно было груза снять и просто кинуть их на берег. И как минимум без веса я уже как поплавок, если бы что-то случилось, меня бы не утащило под воду. Ну, был такой случай. Я понял, что к мостам приближаться с сильным течением категорически запрещено. И понял, почему. Вот такие были у меня случаи.
Слушай, ну ты привел тут, в общем-то, всех наших слушателей в экстаз. Тут люди просто в полнейшей прострации пребывают, послушав все эти истории. В общем, я для себя сделал вывод, что если бы действительно не твоя вот уникальная выносливость, которая у тебя благодаря спорту, ну и, может быть, благодаря каким-то врожденным данным, то, собственно, мы бы тебя бы сейчас бы и не слушали бы.
Да, да,
в этом
не
эфире,
слушали бы.
Однозначно.
Да, много раз было. Да, ну, также, как бы, я не любитель очень буйков, а у нас тут судоходство развито очень сильно. Почему я не люблю буйки? Потому что часто охочусь на Хермаяке, вот, а там просто жуткие течения. Очень часто, то есть, чтобы там не было течения, это прям редкость. Чем ближе к Хермаяку, тем сильнее течение. Вот. Ну и когда охотишься на больших глубинах, тебя просто несет, понятно, ты не можешь уйти вертикально, тебя несет вот так, и буй за все скалы цепляется. Ты ложишься даже по течению, он волнами, он тебя подкидывает. В общем, охотиться он не дает нормально. Вот. Поэтому стараюсь без буйка, ну, там охотиться на той акватории. Очень прислушиваюсь к звуку моторов, очень часто у меня даже на канале есть где-то там, я охочусь без буйка и там снимаю и слышу, приближается судно, ну как бы я по звуку слушаю, то есть если скоростное, я лежу, я не всплываю, просто я максимум расслабляюсь и жду, пока оно пройдет, то есть там оно обычно... За 1.5-2 минуты они пролетают тебя и все, и ты свободно всплываешь. Если какой-то тихоход, я стараюсь, ну, если ничего интересного нет, стараюсь всплыть, обозначить себя ружьем и контролировать, где находится судно. Вот. Но у меня были такое, что я всплывал даже на нашем городском малу, где у нас все просто лежат на 3-4 метрах, всплывая вот с этих 4 метров, я стукнулся головой об яхту, которая это каких-то туристов выловила в море на матрасе и к берегу везло, причем прямо по берегу. То есть я просто не ожидал, оно беззвучно.
Не слышно, да.
Не слышно, на парусе они заходили в бухту. Я говорю, вы чего здесь как бы люди, вы в 3 метрах от того, чтобы просто напороться на тетрапод и остаться тут. Ну, в общем... Также были всплытия в... Ну, это, конечно, все было беззвучные, парусные яхты. Было такое, что я и с буйком лежал, я привязал его... Там у нас есть вешка напротив Хермаяка. Вот, там буй, который обозначает... Ну, стоит постоянный, обозначает что для судов, где рифы. То есть, ну, там самая интересная охота на этих рифов. И они обходят. И я прям, так как течение было, привязал буёк к этому буйку, который плавал. Вот. И рядом нырял, как бы обозначив, что здесь есть ныряльщик. И когда я всплываю и еле уворачиваюсь от быстроходного парусника, я всплываю, говорю, ты чего, буёк? Я прям вот рядом с буйком, ну... Ты можешь в 50 метрах пройти. На что он мне сказал, а сейчас еще остальные пойдут. Я посмотрел, что там еще десяток их идет. Просто снял буй и пошел на берег. Вот. Ну, как бы, к сожалению, очень многие судоводители даже не понимают, что такое буйок, что такое охотник, и насколько мы рискуем, насколько нам даже страшно слышать их двигатели. Я тут очень много ругался, даже... Есть у нас те, кто специализируется на дайверах, то есть они людей за деньги вывозят и погружают в воду. И неоднократно вот одно и то же судно с одним и тем же капитаном, который занимается дайвингом, понимает всю опасность, шло прямо на меня или между мной и берегом, видя меня. Вот, на одном из нырков я когда слышу, что просто судно завелось и идет прямо на меня, я лежал максимум, сколько мог, ну, слышу, оно просто вот на меня идет и все. Я уже по буерепу, ну, течение, я всплыл в 5 метрах, и в 10 метрах от меня было судно. Это с дайверами, я говорю, вы чего творите? Он говорит, а я думал, это наш буёк, думал, это наши всплыли. Я говорю, вы не можете свой буёк от моего, у меня торпеда оранжевая. Говорю, ваши буйки не так выглядят даже. В общем, я на форуме поднял тему, потом там хозяин этого бизнеса звонил мне, сказал, что он все понял, ну так вначале поругались, потом он говорит, да, я объяснил, это отец, он не понимает, говорит, я объяснил, говорит, больше такого не будет. Ну, это продолжило быть у нас, все охотники на них жаловались. То есть даже опытные такие, кому объяснили, все равно идут на буйки, проходят рядом между буйками и берегом. И даже буйок вообще обозначает, что здесь на дне человек, который работает. Да, он может всплыть в любой момент. То есть очень часто охотники мы нашли интересное место, забуились и вокруг обныриваем. Там 30, 40, 50 метров. И как бы, люди не понимают, они идут прямо на буйки. Один раз на Тарханкуте меня вообще это нашли. Я ждал, слышу мотор. Все это. Я всплываю, говорю, вы чего? Он говорит, а мы смотрим, тебя долго нет. Решили проверить, мало ли, что с тобой. Ну, как бы, я согласился, что меня долго не было там. Ну, я лежал-то, я слышу мотор, что ко мне подошел. Жду, пока он уйдет, чтобы я всплыл. Вот такие были со мной случаи.
Угу.
Это что касается безопасности. Вот. Советую всем нырять безопасно и думать о том, что нас ждут и так далее.
Слушай, ну, вообще удивительно, конечно, сколько у тебя этих ситуаций, ты точно рекордсмен. Либо у нас наши гости что-то от нас скрывают, но обычно человеку одной-двух вот подобных ситуаций, в общем, на всю жизнь хватает, чтобы там...
Ну, я еще планирую с акулами встретиться, вот, поэтому...
Ну, с акулами, то, что ты уже пережил по сравнению с акулами, это, в общем, сущая чепуха.
Вот как сейчас на соревнованиях там на севере отбивался.
Да-да-да, парень, но рыбу не отдал, да, молодец.
Рыбу не отдал, да. Ну, я понимаю, что я при встрече еще акулу буду пытаться взять. Ну, шучу, конечно, но так мы там со знакомым, вот он в Австралии сидит, охотится, ныряет, вот переписываемся.
А как его зовут?
Его зовут Алексей. Алексей, фамилию не вспомню, сейчас могу сказать, конечно, быстренько. Вишневский, по-моему.
Угу.
Ну, сейчас он где-то выкладывал только фотографии с подводной охоты, что видел. Так, да, Вишневский, Алексей, угу. Вот, переписываемся.
Слушай, ну, сколько там он наших уже охотников?
Да, но он давно переехал, вот он охотится. И мы, кстати, общались с ним. Во-первых, что мне понравилось, что меня привлекает, очень похоже на Крым. Он фотографирует, я говорю, да это наш любимый.
На Фиолент похоже, да.
Фиолент, а мы... Он говорит, да что же вы запарили, говорит, со своей любимовкой. Я присылаю ему фотографию, он говорит, да не может быть. Просто точно согласен, так же песчаный пляж, так же речка выходит, так же озерцо рядом с пляжем, все, такие, такой же рельеф, все, он говорит. Ну да, действительно, очень многое похоже, если там не такие кенгуру и рыбы, то есть очень много рыб, как у нас, допустим, он говорит, на лаврака научился охотиться, правда, они там немножко другие, они какие-то темные, интересные. Вот, мы общаемся, я ему рассказываю про свои способы охоты. Между прочим, года 2 назад, наверное, я посвятил целый год обучению своему. Ну, как бы решил продвинуться немножко в охоте, и я пробовал разные виды охот. Как бы меня так привлекала
Глубоководная охота, что у берега я почти никогда не охотился. То есть вот эти лёжки у берега, ну, мне неинтересно, я понимал. Действительно, я обратил внимание, что на глубинах до 10 метров я охочусь гораздо эффективнее, я больше рыбы могу за меньшее количество времени набить, да, там, интересные были выходы рыб, которых, допустим, я особо не встречаю, те же самые лобаты и так далее. Что я пробовал? Я пробовал лежать на 3-4 метрах, причем там, когда термоклин поддавливает рыбу на эти глубины. То есть, когда ледяная вода, народ вообще говорит, да, рыбы нет. А я вот лежал в ледяной воде, из нее стрелял довольно-таки много рыбы. Так и в теплой лежал. Вот. Потом следующим этапом у меня было выстукивать рыбу, что было достаточно, мне понравилось эффективно. Одну из дорад, вот килограмма на 2, да, на 2 я взял, то есть выстучал ее, то есть я стучал, и она с таким удовольствием из глубины пришла ко мне на скалу. Просто вот я видел ее улыбку, как она шла на меня посмотреть. Вот, я
это
ее...
которая вот на фотографии с ластой, где на ласте она лежит, такая большая, с ласту размером.
Я много, да, брал дорад, поэтому там, ну, наверное, она, да. Uh-huh. Вот, как бы я у нас в Севастополе довольно-таки много брал дорад, причем крупных, хороших. Наверное, самая маленькая была кило 200, где-то так, кило 400. Вот, то есть в основном крупные экземпляры. Кефаль хорошо идет на стук. Прям вот ложишься, и ты ее не видишь, там где-то за камнями постучала, и она прям весь косяк на тебя начинает идти. Горбыль выходит. Вот я Александру Сальнику показывал, он говорит, вот как это выстукивать? Вот я был как раз в судаке, и потом вот только поохотились, мы выходим, я говорю, вот смотри, горбыля не было вообще. То есть, ну... То есть скалы, ни домов никаких, ничего. Вот, говорю, я стучу, вот смотри, оп. То есть лежу, стучу, стучу, смотри, оп. А вот он появился, вот он пришел на меня посмотреть. Вот. Потом пробовал гортанным звуком. Все, вот как на Средиземке охотятся на больших глубинах. Менее эффективно, чем стучать, но тоже рыба приходит. Хотя вот опять же охотился с Вячеславом Кулешовым. Вот, вместе были неподалеку, одновременно нырнули там на одной скале. Вот, я начал гортанным звуком, то есть привлекать рыбу, пытался. Вот, а потом всплывает, он говорит, что ты сделал? Говорит, я видел кучу зубарей, вот они передо мной были. А вот и начал эти звуки издавать, они ушли, типа от меня. Вот, типа испугал. Ну, я понимаю, что даже стуком какая-то рыба пугается, а самое любопытное подойдет. Вот, пробовал такую охоту, вот, поэтому я очень много времени на это уделил, пробовал, но мне очень понравилось.
Слушай, ну, давай, прежде чем дальше пойдем, я все-таки хочу вот с безопасностью этот момент до конца проговорить. Хочется понять, ну, сделал ли ты какие-то выводы для себя, и что ты изменил вообще в своем подходе к подводной охоте после вот этих всех ситуаций?
Во-первых, я полностью исключил ныряние на гипервентиляции. Это вот прям я понял, что это обман своего мозга. То есть, когда тебе кажется, что у тебя все хорошо, ты готов, что у тебя много кислорода в крови. И это просто обман. Вот. И ну, можно очень сильно не рассчитать свои силы. Вот. Это первое, что я сразу исключил. Второе. Конечно, я увеличил время на поверхности отдыха, то есть полностью расслабление. Почему я это сделал? Хотя я могу очень часто нырять. Вот был неоднократно у вас в эфире Сергей Кижелис. Он у нас на форуме как АКМ. Вот, чемпион России по подводной охоте он был. Но... Вот, он сам видел неоднократно мои охоты, то есть он видел, когда там мы ложимся на скалу, то есть я нырнул, я лег там на дно где-то, он лег метров на 20 или 16, я уже был под ним, лежал, он всплыл, я всплываю после него, Говорит, ой, там, типа, ничего себе, ты дольше меня там был и глубже. Мы поговорили, и он говорит, ну, вода холодная, действительно, рыбы нет. Приняли решение идти ближе к берегу. И он говорит, я пошел, и говорю, и я пошел, только я иду на дно опять тут же, поговорив это, и спокойно там охочусь. Он говорит, я так не могу, мне нужно отдохнуть. Вот, и опять же он видел там мой компьютер, показания, то есть моей охоты. То есть там первый нырок идет на 15 метров, полторы минуты, и второй уже 18, две с лишним минуты, и третий нырок уже идет 28 метров, 24, я не помню, сколько было там, и задержка там 3.15, 3.05, и такие все. Дальше глубина и задержка там 2.50, 3.10. Вот, все такие нырки, и потом уже оно так идет, 2.40, 2.30, потом, ну, как бы, неинтересно, рыбы нет, лежать долго, вот. То есть он видел лог мой, и, как бы, есть у меня эта возможность, благодаря спорту, наверное, это выносливость, что я могу часто, много и долго. Но я понял, что в один прекрасный момент, не поняв, что ты отдохнул или погнавшись за очередным трофеем, с большой глубины всплывать очень долго. То есть при больших, ну, то есть, когда холодно, я вообще не люблю мерзнуть, на больших глубинах очень сильно обжимается костюм, поэтому я их одеваю теплые. И, допустим, вот сейчас на мне 7 килограмм грузов, да, в то время как многие сейчас охотятся, у них там 3 килограмма, 4 до 5 килограмм. То есть они в тоненьких костюмах. И когда люди спрашивают, какой костюм нужен на лето, говорят, 3 миллиметра хватит. Ну, мне это смешно. Я говорю, ну, на какой глубине ты будешь охотиться? То есть какие лёжки у тебя? То есть я лежу очень часто возле термоклина или под термоклином. Мне нужен теплый костюм, много грузов. И так как я плаваю не в карбоне, а в пластике, всплываю очень долго. Я стараюсь оставить на это побольше времени. Больше, чем раньше.
Почему ты плаваешь в пластике?
Во-первых, цена карбона. Во-вторых, я видел, как они ломаются, этот карбон. Я переживаю, что мне очень будет жалко поломать такие ласты. Как бы даже я плаваю в черных маресах, разорах, они не выдерживают моей охоты. Вот. Они вот в том году, когда у меня сломалась на чемпионате, на соревнованиях лопасть, перед этим у меня сломалась тоже на обычной охоте. Было сумасшедшее течение. Я тоже начинающий охотник, Александр Молчанов. Вот, хорошая фамилия у него такая. Вот. Он начинал тогда. Да. Вот. Сейчас он очень сильный, хороший охотник. Вот.
Да, он сейчас с нами здесь в чатике.
Ну вот, привет тебе. Мы пошли с ним на охоту. Он говорит, ну ты мне расскажи. Я ему, ну что я могу рассказать? Я ему в воде показал, говорю, вот так лежать, вот так ползти, вот так. Ну, говорю, вот смотри, мы сейчас только выйдем за мыс, вот поравняемся с маяком, и нас просто жутким течением понесет вот в ту сторону. Вот, надо будет потом, говорю, вот мы дойдем, вот на той границе, говорю, будет холодная вода, как бы, ну, по опыту я знал уже, перед этим нырял уже не один день, вот, знал, что идет сильное течение, с этой стороны теплое, и вот четкая граница, там будет холодная, говорю, там рыбы нет, вот пока нас несет, вот тут мы можем поохотиться успеть, вот, и я ныряю, как бы, я становлюсь лицом к течению, немного подрабатывая ластами, так это помогает, чтобы не сильно сносило, и чаще ныряю больше под водой, чем на поверхности, чтобы успеть. Вот я ныряю, ложусь, вижу горбыли, хорошие горбыли ходят, зубарики подтягиваются в лёжке, глубина, наверное, около 12 метров, небольшая, может там 15, я уже четко не помню. И тут проскакивают сбоку пиламиды, я не успеваю провести ружье, Я уже отвлекаюсь от этих горбылей, я уже лежу на пиламиду. Ну, прошла и прошла, ну, там парочка, ну, очень хороших. Вот, ну, думаю, ладно, воздух заканчивается, надо что-то взять. Рыбы-то много. Перевожу обратно ружье на горбылей, зубарей, начинаю выбирать, смотрю, опять проходят пиламиды за один нырок. Я думаю, ну, такого вообще это редко бывает. Думаю, ладно, сейчас еще раз. Может, выйдет, лежу, ну, нету. Ну, давай выбирать горбылей, зубарей. А они крупные, как всегда, они вначале есть, и потом начинают крупные уходить. Они быстро теряют интерес и остаются обычно помельче. Я начинаю с тех, кто есть. Зубари подходят, отходят, как обычно. Выбираю, кто побольше. Выбираю зубарика, где-то грамм на 900 такого. Стреляю, попадаю, и падает гарпун. Он цепляется, как бы он ложится так и расклинивается между камнями, и я не могу вытащить. Я начинаю всплывать, и у меня ломается лопасть. Я всплываю, меня растягиваю монолинь, этот, на ружье все это. Меня просто жутко несет. Я понимаю, я в одной ласте, мне надо нырнуть, отцепить. В общем, я, цепляясь ластой одной гребя, еле я дохожу до дна, оцепляю гарпун, всплываю с ним, долго отдышался. Меня уже за это время унесло в холодную воду. Ну, я как бы с одним зубариком, что, не выйду же, на берег приплываю. Там уже Саня собрался, говорит, Серега, говорит, я минут 40 выплывал. Говорит, я еле выплыл, говорит, с этим течением. Говорит, я домой. Я говорю, отлично, говорю, Санек, давай мне свои ласты, потому что моя сломалась. Он говорит, да, не вопрос, дал мне ласты. Я на следующий заход беру там две пиламиды, набрал то ли зубарей, по-моему, штуки 3-4. В общем, довольны. Приезжаю, показываю ему, он же начинающий, и он видит вот это вот рыб, конечно. Плавай. Ласты у меня не выдерживают.
Слушай, ну ты же в карбоне-то плавал?
Я пробовал в карбоне, я был в бассейне у Молчановой, вот, Алексей мне давал свои ласты попробовать, ну, то есть, потом один охотник тоже на охоте, есть забавное видео, где там мы в море, вот там у него щука на кукане, выходит кефаль, он ее стреляет, там народ, многие не понимал, как это, а мы просто заехали на озеро, стрельнули щуку, чтобы она не испортилась, залезли в море. К сожалению, в море было пусто, я говорю, давай я тебя поснимаю, единственный нырок, вот. И выходит единственная кефалька, она небольшая была, но он говорит, я не хотел стрелять, потом думаю, меня ж снимают, и я ее стрельну. Вот, ну, а вообще мы не видели вообще рыбы, кефали, ничего, и вот это единственный выход был, и я как раз его снимал. Вот, и я говорю, дай мне попробовать, что такое карбон, вот, я до берега, ну, правда, я не понял тогда, вот, что это такое. Вот сейчас на выходных было у нас соревнование по фридайвингу, там, может быть, знаете, в глубину по нырянию. Вот. И, ну, меня почти каждый год приглашают. Я в прошлом году не ходил. Я страхую людей. Просто я могу нырять на большие глубины. То есть я даже с ними на 35 метров хожу. То есть там встречаю на 35 и с ними всплываю. То есть я готов при этом их подхватить, вытащить и так далее. То есть у меня есть запас воздуха. Вот. И у одного из страхующих тоже попросил ласты, говорю, да, я попробую в карбоне поныряю. Ну да, конечно, легко ноге, но благодаря тому, что я занимался спортом, танцами, у меня очень тренированные ноги, и поэтому как бы я не сильно ощущаю вот эти жесткие лопасти, не знаю, они у меня гребут и гребут. У меня достаточно физической подготовки. Я замерял просто вот свой путь просто по берегу, который я, ну, прошлым летом проходил, ну, наверное, месяца полтора почти каждый день. Просто вот так по берегу туда-обратно выходило больше 15 километров. Ну, к этому, понятно, добавляется вот это, то есть такое плавание и плюс еще этот. Но я понимаю, что я просто сумасшедшее расстояние проходил. Ну, охота длилась целый день. Конечно, у меня всегда, но приходил я с кучей рыбы.
Я вот просто хочу сказать, нашу программу слушают в том числе и лидеры индустрии. Ребята, пожалуйста, справьте карбоновые ласты Сергея, я вас очень прошу. Я уверен, что ваши инвестиции в него обязательно окупятся. Вот, ссылочку разместим на его профиль ВКонтакте.
Так, когда в следующем году возьму первое место на чемпионате по фридайвингу,
да,
в Севастополе в глубину.
Даю подсказку вам. Вот, ну хорошо, ладно, с ластами мы так чуть-чуть немножко съехали с вопроса. Ну, да. Про безопасность. Все-таки, окей, я понял, что ты определенные выводы сделал по тому, как себя уберечь. Но ты, я так понимаю, озвучил не все еще, да?
Что еще? Ну, и я действительно стал бояться вот заплывать в такие лабиринты, и как бы не хочу, нет желания. Зная, что там есть рыба, желания нет совершенно. То есть отбило. Вот как бы отрезало. Вот после последнего, даже когда я перепутал, как всплыть наверх, то есть я нырял рядом, начал нырять, как бы просто заглядывать. Было такое некое внутреннее отвращение к этому. И я закончил в тот день охоту, хотя у меня были несколько хороших горбылей в то время, когда никто их не стрелял. Говорит, зима же там. Вот. Где их ты берешь? Вот. Как бы так. По безопасности у меня все.
Я просто вот слушаю тебя, я понимаю, что ты многие вещи познаешь, скажем так, на своем опыте, хотя мог бы узнать это, в общем-то, ну...
Нет, я это все людей прекрасно знаю, но благодаря своим ощущениям, ну, не безнаказанности, а ощущениям моих возможностей, что я могу это. То есть, допустим, если кто-то это не может, для него это тяжело, то я могу это. То есть я могу сделать так и чувствую, что я смогу всплыть. То есть каждый раз. Вот, наверное, может быть, из-за этого.
Тут ребята в чатике тебе предлагают на карбон скинуться. А кто-то даже предложил тебе дюралевые ласты.
Я и в них погребу.
Справить, да.
Как бы
впечатленные твоими способностями.
Да, у меня есть тоже охотник, такой знакомый Кузьмин Олег. Вот он тоже занимается и фридайвингом. Вот когда он только начинал свою карьеру, он куча у него тоже случаев со мной, и по ночной охоте, когда я там, мы ночью с ним ходили за крабами, и я туда куда-то на 25 ушел. Говорит, как ночью на такую глубину? Вот. И он тоже, он там брал уроки, обучался у Попова Максима. Вот, он в Питере, по-моему, сейчас живет. Вот, они выходили вместе с ним на буксировщике в толще пиламиду, а я за ними там на ластах ходил. Вот. И обратно возвращаясь, глубина метров 15-18 была, я отдаю ласты Олегу, с ружьем ныряю без ласт на эту глубину, вот, и вижу какую-то веревку от якоря, не знаю от чего. Я ее беру и без ласт пытаюсь. Я долго всплывал. С поверхности Олег смотрел и Максим. Даже инструктор этот Максим был немножко в шоке, сказал, говорит, ты как это сделал? Вот. Ну, я всплыл, еще вытащил этот трос. То есть у меня в одной ружье, в другой трос, ласт нет. Я всплыл все равно, как бы тяжело было. Ну, то есть физические данные.
Слушай, ну не думал никогда, что все-таки желательно вот на такой глубокой охоте брать страхующего?
Бесполезно. Думал много раз. Даже вот зимой, по-моему, этой нырял со своим другом Параничев Алексей, очень такой сильный охотник. Ну, он просто ввиду своего опыта много лет охотился, у него там трофеи просто, я вот смотрел. Он мне показывал фотографию луфаря на 10 килограмм, которого подстрелил. Он говорит, блин, что-то сразу не сфоткали. И вот просто голова лежит такая на всю миску. Говорит, вот это.
Ничего себе.
То есть, Да, там, ну, я только слышал о таких.
Кстати, вот с ним тоже интересно было бы программу сделать.
Я слышал про него. Сложновато будет, потому что у него проблемы с интернетом. Это только если я приглашу куда-нибудь к себе. Ну, можно. У него, он, конечно, там, народ, у них тоже о нем легенды ходят, потому что народ говорит: о, а ты знаешь такого? Алуштинец. Ну, вот он на форуме Алуштинец, он сам с Алушты родом. Говорит: знаешь такого? Он же вообще, говорит, ну, все же общаются по поводу ружей, как правильно резину, какая длина, там, процент это. Я этого не знаю. Я говорю, вот я резину беру, многие выкидывают, я ее обрезал, там, поставил это. У меня уже в магазине там друзья смеются, говорят: так, сам учись ее вязать и так далее, хватит нам носить. Вот. Ну, понятно, что шутят, делают. Вот. Но, в общем, они говорят: ты видел его? У него же там чуть ли не палка, и это там сам собрал. Ну, он действительно такие ружья там сам собирал из того, что было, там какой-то из удочки он там чуть ли не собрал. Вот, ну, такое. Но охотится он, конечно, очень сильный охотник, то есть трофеи у него там и толстолобы огроменные, все в Крыму он стрелял. Так, я немножко отвлекся. Про что я начал? Так,
ну, вот. про страхующего.
Угу. А, да, вот и мы ныряли с ним зимой. Не помню, то ли одно ружье было. Ну, в общем, мы пошли камбалу поискать на глубине. Не помню почему, но, в общем, было принято решение, что мутная вода была такая, что один ныряет, другой ждет на поверхности. Вот в мутной воде сносит течением, плюс он проплыл, то есть я его фактически замечаю уже только на поверхности. То есть при моей глубине я ныряю, там, я дохожу там до 20 метров, я только начинаю дно видеть. Кто меня с поверхности увидит? Да никто меня не увидит. Где я всплыву, в какой момент, куда я проплыву? Ну, меня реально, даже если кто-то будет пытаться страховать, не знаю, единственная страховка — это буй, по которому меня потом можно найти, если что. Ну, это страховка может быть, да, если вот я лежу на 4 метрах, и он смотрит, вот наблюдает, как я кефаль вылеживаю, там, если что, он может сделать. А вот на такой глубокой охоте, ну, не могу представить с нашей прозрачностью. Еще в океане, когда там 40 метров там, ну, прозрачности, согласен, да. Ты можешь увидеть, где он всплывает.
Слушай, что-то сделал. Ну, я единственное, что могу сказать здесь, это то, что мы постоянно об этом говорим в наших программах, что самым... Вот часто спрашивают, что является предвестником блэкаута там, или предвестником какого-то инцидента трагического на воде, ну, под водой, точнее. Вот. Ну, вот из опыта всех предыдущих программ и всех гостей... Не-не, подожди, я просто свое мнение скажу. Из всех вот программ, из всех ребят, кто здесь у нас был, я сделал такой вывод, что этим признаком является чувство такой безграничной уверенности в своих силах. Это самый тревожный признак. Не какое-то там сердцебиение, там не усталость, там ничего, а вот уверенность, что все нормально. То есть, когда страха нет, это самое худшее, что может быть. Это и есть вот
предвестие. Потому что ты идешь, переходишь грань, которую ты можешь. Ты не боишься ее переходить.
Но у тебя страх появился какой-то или нет?
Пока нет. Наверное, не дошел до той глубины, чтобы появился страх.
Ну, хорошо.
У меня есть некий страх, допустим, я вот, честно скажу, глубже 42 метров еще никогда не ходил. Ну, 42, и то я сходил, пошел на тренировку с фридайверами. Я сказал, что нырну на 35, увидел дно, дошел до дна, там было 42. А так как я был на дне на такой глубине, я, конечно, начал искать камбалу. Я посмотрел, камбалы там не было, там был один ил. То есть было бы глубже, я бы, наверное, пошел бы глубже. Вот, наверное... Как бы я не знаю своего предела пока что. Вот и это меня пугает. То есть, может быть, частично останавливает лень меня перед соревнованиями по фридайвингу, частично страх из-за того, что я не знаю, какая глубина мне доступна. И опять же, там надо многому научиться для более больших глубин. То есть продувка правильная, потому что я продуваюсь так, что у меня, ну, я могу нырнуть, наверное. Продувка это позволит мне на 40 ну, до 50 метров, может, до 55 продуться. Опять же, на 42 я ходил, я продувался без рук абсолютно, то есть доходил, что является очень хорошим показателем. Я боюсь глубины, такой, на которой я еще не был. То есть, если я уверен, что я на 42 ходил, я видел, что у меня есть еще и запас и так далее, я там и поплавал. И если бы не было дно, я пошел бы глубже, попробовал бы. Вот. Я пока что не пробовал свой максимум. Ну, думаю, что в этом году я уже не пойду. Во-первых, и форма у меня в этом году из-за того, что плохо продувался, я не пришел в хорошую. У меня сейчас много лишних килограммов. То есть для меня обычно я за лето становился таким, как спичка, потому что по 9-10 часов в воде они просто это высасывают все. Там не то, что жир пропадает, там мышцы сгорают.
Угу. Вот. Слушай, ну интересно, конечно, интересно будет, я уверен, когда приведется тебе побывать в океане и поохотиться там, наверняка там ты сможешь вот эти свои все пределы нащупать. Кстати говоря, почему с ребятами на Амбон не поехал?
Финансы. Uh-huh. То есть пока никуда из-за финансов. То есть я фактически бросил основную свою работу, которая приносила деньги. То есть, ну, я понимаю, что приносит деньги, да, есть возможность поехать. Но есть финансовая возможность, нет времени. То есть там я работал 7 дней в неделю, и куда-то мне вырваться практически было нереально. То есть сейчас у меня есть время, но уже не хватает финансов на все это, ни на какие поездки. Ну, планирую, да, потихоньку там собираю и так далее. Но так как пока жил в Москве, буквально там целый год практически не работал, все мои запасы, которые были, и я ушел немножко в долги, и до сих пор потихоньку их отдаю. Вот. Это вот только останавливает. Хотя угу. вот были моменты, когда я даже планировал, собирал, откладывал, но всегда происходит что-нибудь, чего-нибудь, где-то там машину помял сделать, где-то надо в дом вложить, где-то еще что-то. Вот. Поэтому пока что не был в океане, хотя вот с Александром Сальником мы очень много общались, вот он показывал, он говорит, блин, тебя бы туда, говорит, ты бы эту макрель...
Тебя туда нельзя запускать.
Меня нужно, как бы, это опыт, вот, это кстати, интересно.
Кстати говоря, слушая твои рассказы про пиламиду, я вот, мне интересно стало, ведет ли она себя вот похожим образом, как и макрель. Ну, то есть, вот по виду рыба похожа, наверняка и да. что-то общее в поведении есть. Ну, уверен, что будет у тебя случай это ну, проверить.
Да. Ну, вот мы с Александром в прошлом году, я еле-еле, его жена не отпускает ко мне в Севастополь, к сожалению. Говорит, что я одна будет. Вот, и они были тут в Каче, я еле-еле его на сутки к себе забрал. Вот, и я говорю, ну пошли, это, пиламиду надо же стрелять. Говорю, у нас тут много. И вот мы пошли, в общем, он говорит, мне комфортно, вот дошли мы до 17 метров. Вот, как раз там где-то и термоклин был. Он говорит, вот мне здесь комфортно, дальше, говорит, я не могу, говорит, идти. Вот я ложился чуть-чуть там глубже, я до 23 в холодной воде, причем стрельнул мелкую пиламиду, там размотал это, говорю, на, тащи. Он подтаскивает, уже у поверхности она уже блестит, болтается, срывается, уходит. Он говорит, вот увидел пиламиду, говорит, где дальше? В общем, мы пошли с ним по течению. В итоге я взял пиламиду, он так не смог, к сожалению, в тот день взять. Там потом жене звонит, говорит. Она говорит, ну что, взял пиламиду? Он говорит, ну я нет, ну вот Серега как всегда. Вот, ну это понятно, что как бы для него и место незнакомое. Я, допустим, знал рельеф, я знал, где есть скалы обрывистые такие. Я на них и взял пиламиду. Причем я видел много выходов, но возможность стрельнуть была только одна, и я ее использовал удачно. Вот. Uh-huh. Я с удовольствием с ним охочусь, я вот приезжаю к нему и всегда чем-то его удивляю. Там, первый раз я его удивил, он говорит, я никогда не видел, чтобы столько зубарей здесь кто-то настрелял, говорит, за одну охоту, причем мы же вместе охотимся. Я ему объяснил, говорю, что я вот так посмотрел, так вот нашел, вот, что здесь от берега отплываешь недалеко, лег, и они выходят по берегу, гуляют, я их стреляю. Он говорит, ну хорошо, попробую. Вот. Потом на последней встрече я стрельнул рябчика на кило 700. Он говорит, я таких рыб вообще, говорит, здесь не видел. Ты где его взял? Говорит, да вот, вот здесь же рядом.
Где ты его взял? Расскажи.
Ну, я ныряю, то есть вода как раз холодное течение пошло такое неприятное, вот, и я ложусь. Мы вообще поехали, он говорит, я нашел там гарпун, вот, там между камней, там он, в общем, не вытащить его. Я говорю, я вытащу. В общем, приехали, он показал, вот, и он говорит, ты что делаешь? А я начинаю камни. Я говорю, я расчищаю, чтобы туда залезть. То есть я разгреб камни, я туда залез, то есть разгреб так, что я мог заплыть, взял, а он там намертво уже, его видно штормом там забило, заколотило. В общем, не вытащить гарпун. Ну, кто-то там, видно, по горбылю охотился, засадил. Ну вот, и потом я пошел, увидел, что почти нет рыбы в холодной воде, пошел ближе к берегу. Встретил пиламиду, говорю, пиламида тут есть, вот стая. Я пока лежал, смотрел на висячку горбыля, вот он далеко был, прошла пиламида, но она ушла высоко, то есть не было возможности стрельнуть. И на одном из нырков ныряю, вижу что-то большое просто промелькнуло за камень, я с другой стороны вижу, рябчик уходит. Ну, я стрельнул. Я видел, что он хорош, но я думал, где-то кило 300, потом взвесил, кило 700 оказался. Вот. Он, а мне Саня говорит, ничего не знаю, я уже друзьям по твоим словам сказал, что он кило 300.
Назад дороги нет.
Не, ну, как бы без разницы это так.
Нет, ну это существенно.
Да, то есть встречал пиламиду там, где он говорит, ну нет пиламиды. Я говорю, ну вот здесь, допустим, там мыс Рыбачий, и там есть такое место, называется Клык, там такая скала, вот там очень интересно и по горбылю, и вот я лежал и видел пиламиду.
Говорю, тут, пиламида, кстати, есть. Пишет жена Александра, говорит, Серега, я вообще-то тоже тебя смотрю, и как ты на меня жалуешься, слышу.
Я очень рад, так я это и открыто говорил, что отпусти ко мне Сашу, чтобы мы поныряли вместе. Я это открыто сказал.
Я бы не отпустил тоже.
Ну, это же жизнь, это вот, ну, Саша живет этим, то есть, и вот, как бы, на день отпустить, вот, чтобы мы, у нас отличается от судака, у нас совсем другая прозрачность, то есть, там вот из-за этого ила, там, ну, то есть, Саня, бывает прозрачность, ну, вот, как у нас такая космическая, что 12-15 метров, там такого практически не бывает. Хотя в этом году я видел у него на видео такой хороший прозрак, и это все отметили сразу. Конечно. Вот. Ну, как бы поохотиться. И действительно, у нас здесь такие пиламидные интересные места и горбылины. У нас отличается рельеф. У нас нет таких как бы домиков, плит, как в судаке под судаком. У нас больше такие скалы большие. То есть меня с детства привлекала вот эта вот глубина и огромная скала такая.
Ну, наверное, не только тебя.
Да, Саня практически ничего не успел увидеть, и то, что он увидел. Я ему говорю, пошли дальше, там риф, там тебе понравится. Он не успел туда даже доплыть. Вот, но ему так понравилось. Вот, ну, как-то.
Надеюсь, будет случай поохотиться вместе в Севастополе. Да. В общем, смотри, на самом деле наше время подходит к концу, а мы и половины тех вопросов, которые были намечены...
Мы про рыб еще не поговорили.
Мы вообще ни про что не поговорили. Смотри, что осталось у нас за кадром. У нас осталось за кадром, во-первых, рыбы, да, редкие рыбы. У нас остались за кадром вопросы спорта. Очень хочу тебя про спорт поспрашивать. У нас остались за кадром вопросы, связанные со снаряжением. И остались за кадром вопросы тактики и стратегии подводной охоты, а также еще и то, что связано с там, питанием, тренировками там, и так далее. Вот видишь, это практически 5 пунктов, которые требуют просто того, чтобы мы с тобой о них поговорили. Поэтому что я предлагаю? Я предлагаю договориться с тобой о второй серии нашего выпуска. Вот, как ты на это смотришь?
Я смотрю положительно, но думаю, что надо все-таки на парочку вопросов хотя бы коротко.
Не-не, коротко не надо, иначе это будет галопом по Европам, а хочется послушать все-таки подробный рассказ по всем этим пунктам. Вот, давай договоримся на следующий четверг.
Угу.
Вот, и пройдемся по всем этим вопросам, потому что очень на самом деле интересно тебя слушать. Не хочется поэтому вот так вот наскоком как бы по-быстрому в попыхах все это пролететь и не услышать то, что мы могли бы услышать. Я думаю, что ребята, наши слушатели здесь со мной согласятся. Вот, поэтому давай под финал вспомни какую-нибудь еще интересную историю, которая дорога твоему сердцу. Вот из того, что так
у меня сразу... их много, у меня такие истории, что у меня волосы встают дыбом от воспоминаний. Ну, очень это. В общем, в прошлом году, 31 марта, мне кум говорит: поехали на Сарыч. Я говорю: там вода холодная, южный берег еще. Говорю, вся рыба в Севастополе, говорю, тут уже теплая по западной стороне, говорю, тут с ЮБК едут к нам охотники охотятся, говорю, что туда ехал? Он говорит, не, вот он любитель куда-то поехать, потащил меня на Сарыч. 31 марта, я понимаю, что рыбы там не будет, скучно будет, ну, я привык, что я за охоту беру много-много рыбы, то есть там минимум 7-8 килограмм, там до 15, вот, и... Приезжаю, и буквально там первые нырки, я ложусь, ну, думаю, да, поразныриваюсь у берега в теплой воде, более или менее она теплая, зубариков посмотрю. И ложусь, у меня короткое ружье с собой, лежу, и выходит стая пиламиды, 5 штук, где-то килограмма по 2,5. Май месяц, 31 мая. Я просто не ожидаю, я смотрю, причем вначале пролетает ставриды, стайка, я думаю, куда это они так, что их испугало. И даже я не мог подумать, что может пиламида быть в это время. И просто она проходит, я поднимаю ружье и просто в центр стаи между ними всеми стреляю. Я вижу недоумение пиламид. Ну, у меня просто было такое оцепенение от неожиданности. Я настолько был не готов к выходу рыбы крупной, еще причем пиламиды, что я просто стреляю и вижу, они смотрят на меня, и они тоже не понимают, что произошло. И они так медленно притормаживают и уходят. Я всплываю с этих 4 метров, и у меня просто вот так трусятся коленки. И я трясусь, там вижу, кум всплывает, я говорю, пиламида, кричу. Все, и тут у меня уже все, охота, так, пиламида, я увидел, надо, и я давай там по берегу, там, лёжки делать, иду. Ну, не успокоился, потом думаю, да какая пиламида, это, ну, просто повезло и все, ну, как это бывает. Вот, и ныряю на одном из нырке и смотрю, просто, как бы, камень, и туда грот уходит. Ну, как бы, даже не планируя в гроты заглядывать.
Глубокий нырок или тоже у берега?
8 метров глубина была. Думаю, да, загляну просто. Ну, я любитель просто посмотреть, что там, чего там. Я знаю, что там ничего не будет. Я заглядываю, и там стоит лаврак. Ну, минимум килограмм на 8 он был. И просто это такая махина. Офигеть. И он стоит там. Я лавраков пока ни разу не брал. Хотя... видел 2 раза, перед этим 2 раза стрелял, 1 раз, возможно, мимо, я даже не понял, куда я попал, 1 на чемпионате России в Новороссийске, я уже тоже отчаялся что-то стрельнуть, под берегом метрах на 3, я выплывая из-за камня, увидел, что он просто стоит у берега, вот ничего не делал, просто стоит у камня, я понимаю, у меня 115-е ружье, что я не могу ни в камень стрельнуть, что он не пробьет, в камень ударится и все». Я сверху стрельнул, гарпун застрял между камнем и галькой, и он просто прокрутился, оторвался и ушел. Я вылез там некоторые... около 3 килограмм такой. Угу. Ну, 3,5 максимум. Ну, для меня это, если бы я вылез на чемпионате России, причем там в первый день вообще зачетов почти не было, вообще никто почти рыбу не взял. Вот. Это было бы, конечно, круто. Вот, ну, это третий мой лаврак, которого я встретил. Ну, так как я под берегом не охочусь, а он в основном под берегом. Вот сколько я все слышу, вижу, сколько у нас берут. И я боюсь стрельнуть ему в голову. Понимаю, у меня короткое ружье, ну, 82-е, для меня это короткое, арбалет. Я боюсь стрельнуть в голову, потому что я не знаю, какой у него череп, пробью и не пробью, потому что стрельнув 1 раз с этого в щуку, у меня гарпун зашел вот настолько, ну, 10-килограммовая была, в голову, и все, застрял. Я, ну, слава богу, я ее оглушил, у меня там есть фотография с этой щукой.
Есть. Вот. Mm-hmm. Ну, в общем, я боялся стрельнуть ей в голову. И он начинает уходить вглубь, и я жду, пока он станет ко мне боком. Он становится боком. Я стреляю в бочин, довольный. Начинаю, ну, у меня же там несколько витков, я пока все это сделаю натяжку. Он начинает биться, становится боком, и у меня гарпун выпадает просто из него. Я вижу, он разворачивается, и вот в полуметре вот так проходит мимо меня. Я это вижу, беру гарпун, плыву за ним сколько могу, вот пока не теряя вида. Он не очень быстро шел, то есть не текал, ничего. Слава богу, я ему не живот пробил, я пробил спину, то есть мясо. Я думаю, что он выжил и живет до сих пор где-то. Вот. И он идет. Я обнырял там все. Потом я взял камбалку, в общем, и кефальку. Или две кефальки. Ёршика взял. Вылазю. Все это рассказываю куму. Говорю, то есть за одну охоту встретить пиламиду, когда ее никто не ждет здесь. Еще холодно, ее там вода 15 градусов. Какая пиламида? Встретить лаврака огромного, причем стрельнуть, ну, и не взять. Я говорю, ну как так, что за охота? Вот я мог бы, если бы я вышел вот просто вот с этой пиламидой и лавраком, это была бы просто фотография года, я думаю.
Да, 100%. Причем,
ну вот такая вот интересная история. А мне кум говорит, вот, а ты говорил, рыбы нет. Есть рыба? Я говорю, у тебя что на кукане, пусто? Говорю, рыбы нет, а в Севастополе были бы с рыбой. Он говорит, ну ты же не увидел бы вот этих вот. Я говорю, действительно, вот такого бы я не увидел. То есть, ну, как бы, когда слышишь такие рассказы, даже не верится, что такое может быть. Uh-huh. Вот такая вот интересная история была в прошлом году у меня.
Тебя спрашивает здесь Андрей в чатике, знаком ли ты с Алексеем Дудченко? Если да, то есть ли у тебя, конечно, с ним конкуренция в охоте на пиламиду?
Абсолютно нет, и я с ним... много общался по поводу пиламиды, он много рассказывал, мне даже вот один, посмотрев с ним видео, я второе уже просто проматывал, потому что фактически вопросы-то одни и те же, как охотиться. Да, я посмотрел, я нырял, вот я приехал, смотрю его машина, понимаю, он в море, я видел, где он, в море, понятно, я его не нашел. Я вернулся, раздеваюсь, смотрю, его катер подхватил, отвез это. Я опять к нему, я вот подплыл, говорю, где он? Вот он говорит, ну вот тут я ныряю. В общем, в конце концов, я так и не смотрел, как он охотится, хотя был рядом там, ну, увидел, что он... Я начал приобретать собственный опыт по охоте на пиламиду в толще. У меня был до этого опыт, но как бы опыт был такой. Я много плавал, то есть я пробовал висеть, пробовал искать. То есть я очень много вот просто искал, то есть нырял, там зависал, я находил пиламиду. Для себя сделал вывод, что эффективно на пиламиду именно зависать. То есть вот поиск такой, когда нырнул, вот один раз там, вот где у меня там 6 или 5 пиламид, я не помню. Пиламиды было просто навал, ну, там тоже целая история, ну, про эту,
ладно,
охоту.
Давай не будем тогда в этом выпуске, да, уже.
Я расскажу, там тоже минут на 15. Угу. Целая история, как это было. Там была тоже неприятность с другом. Я его спас, но из-за этого пиламиды настрелял мало.
Давай оставим интригу на следующий выпуск. Ребята, в общем, что я вам скажу? Пишите, я уверен, что будет масса вопросов к следующему выпуску. Так что эти вопросы вы можете разместить в комментариях здесь на YouTube. Можно выложить их в комментариях у нас на сайте Водолаз Радио. Можете в нашем чатике в WhatsApp, если вы в нем состоите, если нет... Я сейчас добавлю, вот выложу сейчас инвайт прямо здесь в чате. Хотите, добавляйтесь в наш подводный чатик. Там тоже можно будет ваши вопросы разместить. И в следующий четверг в 21 час ждем вас в нашей виртуальной студии на вторую серию с Сергеем. Послушаем все то, что осталось сегодня у нас за кадром. Вот. Ну что, тогда заканчиваем.
Все, всем спасибо, кто слушал, кому интересно.
кто задавал вопросы, к сожалению, не мог ответить.
Было прям супер интересно. Я заслушался просто, не знаю, мне даже не хотелось тебя прерывать и задавать какие-то вопросы, потому что ты настолько интересно рассказываешь, и тебе действительно есть о чем рассказать, что ну, это реально очень ценный выпуск, я уверен, ты очень-очень такой ценный и интересный гость, и программы с тобой однозначно одни из самых интересных должны у нас получиться. Вот, поэтому буду с нетерпением ждать следующего четверга, как уверен и наши слушатели. Вот, постарайся до следующего четверга слишком глубоко не нырять.
Хорошо. Нет, я как раз сейчас пиламида пошла, я ее вижу. Вот, к сожалению, позавчера вот я нырял, вот сегодня не... А, вчера нырял, сегодня нет. Ходил до 28 метров. Вот на 28 попадается, но очень мелкая. То есть крупные пиламиды не видел. Хотя мне сказали, что по взлетке была крупная пиламида замечена и огромный луфарь. Я думаю, что я пойду завтра. Завтра я, у меня ныряние на танкер я запланировал и потом охоту. Вот, ну такая, видео буду, поснимаю немножко. Вот, а потом буду искать, продолжать крупную пиламиду. Для меня это пока сезон, это одно из самых интересных занятий.
Ну, я уверен, что пара-тройка историй точно в копилку добавится, и можно будет еще и
что-нибудь... За неделю, возможно.
Да-да, и такое интересненькое рассказать. Вот, отлично. Я очень рад нашему знакомству и очень благодарен Александру Сальнику за то, что он меня с тобой познакомил. На этом заканчиваем. Спасибо всем, кто сегодня был с нами в прямом эфире. Сегодня очень много было с нами... ребят, кто нас поддерживал, спасибо всем, спасибо, кто до конца с нами был. В следующем выпуске продолжим с Сергеем. Вот, напомню, что спонсор сегодняшнего выпуска – это интернет-магазин «Медведь», один из старейших и самых больших магазинов нашего Черноморского побережья, где можно заказать практически полный спектр подводного снаряжения, представлены все основные бренды. И ребята проконсультируют и отправят заказ в любой город, в любой регион. Ссылочка в описании к видео. И на сайте Водолаз Радио висит их баннер. Ну что, на этом заканчиваем. Спасибо всем. Ну и в первую очередь спасибо тебе, Сергей. Сегодня у нас в прямом эфире в нашей виртуальной студии был мастер спорта по подводной охоте, подводный охотник из Севастополя Сергей Босов. Сергей, спасибо и до следующего четверга.
Все вам спасибо. Рад был рассказать вам свои истории.
А я был
поделиться
очень рад
опытом.
Послушать и надеюсь услышать продолжение.
Хорошо.
До следующего четверга. Спасибо и всем пока.